Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Жертвы торнадо ищут вещи и домашних любимцев. Украинская оппозиция требует отставки главы МВД. Власти Японии откроют путь ядерной энергетики. Совет Европы поддержал российские НКО. 20 мая по американскому штату Оклахома пронесся торнадо, один из самых мощнейших в истории США. Тысячи домов буквально сравняло с землей, жертвами стихии стало более 20 человек.
В американском городе Мур продолжают разбирать завалы, образовавшиеся после разрушительного торнадо. Стихия обрушилась на этот и другие населенные пункты в штате Оклахома 20 мая. Скорость ветра в воронке достигала 320 км в час, разрушены тысячи домов. По данным властей, погибло не менее 24 человек. Ранее из-за ошибок в подсчетах сообщалось о 90 жертвах. Более 300 получили травмы. Среди погибших оказались 10 детей, 7 из которых в то время находились в начальной школе Plaza Towers.
Я был напуган. Я плакал перед тем, как ударило торнадо. Я был действительно напуган.
Между тем, поиски пострадавших и погибших продолжаются.
Здесь много завалов, поэтому у нас есть поисковые собаки, которые обследуют местность в поисках выживших. Если собака кого-то находит, тогда мы пробиваемся через завалы, будь то бетон, доски, крыша, что угодно. У нас есть все виды оборудования для разборки завалов.
Еще одни жертвы торнадо – десятки домашних животных. Многие напуганные и голодные бродят по улицам. Для поиска питомцев в Муре был создан специальный временный центр. Тамара Гал – ветеринар-доброволец. Она лечит найденных животных. По ее словам, они находятся в неплохом состоянии, хотя немного напуганы.
Они были напуганы, когда впервые вышли после торнадо. Они пугаются, когда к ним подходят незнакомые люди, когда видят незнакомую среду, слышат незнакомые запахи, к которым они очень чувствительны. Они нервничают, пытаются убежать, потому что мы их пугаем. Просто облегчение. Мне плевать на дом и на все остальное. Теперь все хорошо. Мы живы, у нас семья, у нас собака. Мы справимся.
На данный момент в центре приютили примерно 60 кошек и собак. По приблизительным подсчетам, ущерб от стихии может составить около 2 миллиардов долларов.
Украинская парламентская оппозиция требует отставки главы МВД и обвиняет правоохранителей в бездействии. Причиной послужила потасовка в Киеве на митинге оппозиции, в результате которой избили журналистов.
Во вторник оппозиция потребовала отставки министра внутренних дел Украины. По их словам, главный милиционер не дал исчерпывающего объяснения, почему стражи порядка бездействовали во время избиения журналистки Ольги Сницарчук на митинге оппозиции.
Мы не получили никакой информации. Стало только понятно, что это спланированная акция под руководством президента.
18 мая во время акции «Вставай, Украина!» в Киеве возникла потасовка между группой неизвестных и представителями националистической партии «Свобода». Это снимала на видео журналистка Пятого канала Ольга Сницарчук. За это ее и избил один из молодчиков, Вадим Тетушка. Пострадал также и фотограф газеты «Коммерсант» Владислав Содоль.
Он начал плевать. Он заплевал нас полностью, меня и Влада. Милиционер как-то высовывался. Мы постоянно кричали «милиция, милиция». Все закончилось тем, что нас облили водой из бутылок и повалили заплеванных и облитых на землю. И там начали наносить удары.
Сницарчук была предоставлена медицинская помощь на месте событий врачами скорой, которую вызвали работники милиции.
Однако, по словам пострадавшего Владислава Содоля, скорую вызвали сами журналисты. Позже обнаружилось, что нападавшие до потасовки были замечены на антифашистском митинге провластной партии регионов, проходившем одновременно с митингом оппозиции. Тем временем в соцсетях опубликовали множество фотографий нападавших, однако милиция в течение нескольких дней не могла найти их и допросить. Ко всему прочему, известно, что молодчики тренировались в Белоцерковском спортивном клубе МВД. Позже один из них признался украинским СМИ, что 18 мая работал на партию регионов. Сам же Вадим Тетушко, который избил журналистку, сказал, что пострадавшая упала сама. Уголовное производство в его отношении переквалифицировано на хулиганство. А главные вопросы, кто же был зачинщиком беспорядков и почему милиция до последнего бездействовала, остаются без ответа. NTD, Киев, Украина.
Новое правительство Японии не намерено отказываться от ядерной энергетики. После разработки мер безопасности оно планирует перезапустить атомные реакторы в стране.
Эта атомная электростанция Хамаока расположена неподалеку от японского города Умаэдзаки на острове Хонсю. На первый взгляд здесь все хорошо. Однако противники ядерной энергетики считают эту АЭС самой опасной в стране. Как оказалось, Хамаока построена в зоне сейсмической активности. Эксперты предполагают, что в ближайшие 30 лет здесь может произойти землетрясение силой 8 баллов. В необратимости стихийного бедствия они уверены на 87%. В 2011 году Наото Кан, бывший в то время премьер-министром, решил приостановить работу реакторов АЭС Хамаока, чтобы принять меры по защите станции от землетрясений и цунами. Теперь к власти в Японии пришло новое правительство. Оно, несмотря на протесты граждан и политиков, планирует атомные реакторы перезапустить.
Решение приостановить ядерную энергетику никак не может называться ответственной энергетической политикой.
Законодатели из правящей либерально-демократической партии, похоже, не хотят опираться на прогнозы сейсмологов.
Если мы остановим достаточно безопасный завод только потому, что потенциально сильное землетрясение может или не может произойти в какой-то момент в будущем, то это противоречит тому, что мы можем прогнозировать научно.
Комиссия по ядерному регулированию Японии должна разработать новые стандарты безопасности к июлю. Они, возможно, откроют путь к ядерной перезагрузке по всей стране. Недавно оператор АЭС Хамаока Чубу Электрик Пауэр построил защитное сооружение от цунами высотой 22 метра и добавил дополнительные двери к зданию реактора. Однако инженер, участвующий в разработке мер безопасности для реактора номер 4, говорит, что этого недостаточно.
Нельзя просто сделать часть шагов по безопасности. Нужно вернуться к чертежной доске и провести абсолютно точные измерения на самых первых стадиях проектирования. Иначе те же аварии будут происходить снова и снова.
С момента катастрофы на АЭС Фукусима прошло 2 года, и голоса общественности, противостоящей ядерной энергетике, похоже, утихли. Хотя активисты по-прежнему каждую неделю протестуют в Токио, но там, где раньше были тысячи людей, теперь собирается меньше сотни.
Стокгольм продолжает сотрясать беспорядки. Уже несколько ночей подряд разъяренные молодые люди жгут машины и бьют стекла домов и школ на окраинах города.
Сотни молодых людей продолжают поджигать автомобили и атаковать полицейских на северных окраинах шведской столицы. Беспорядки, крупнейшие за много лет, вспыхнули в районе, где проживает большое число мигрантов. В ночь на среду был атакован полицейский участок, повреждены 2 школы, а также подожжен центр прикладного искусства. Для одной из самых богатых столиц Европы это стало настоящим шоком, ведь в прошлом уровень социальной защиты в стране считался одним из самых высоких. Теперь же в ЕС начались дебаты о неспособности Швеции справиться с безработицей среди молодежи и наплывом мигрантов. Первые погромы начались вечером в воскресенье в мультинациональном районе Хасби. Около 40 молодых людей в масках подожгли несколько автомобилей, школу, прачечную и крытую парковку, где было приблизительно 50 машин. Один из местных жителей говорит, что нападавших он никогда не видел и что они, возможно, прибыли из других районов.
Я не знаю никого из них, и это ужасно, что они идут туда и жгут машины, поджигают полицейский участок и разбивают много окон. Я пытался остановить их, но...
Утром в среду обнаружилось, что были подожжены 30 автомобилей. Полиция считает, что это дело рук молодежных банд. В связи с погромами уже были арестованы 8 человек. По всей вероятности, причиной беспорядков стало убийство на прошлой неделе 69-летнего мужчины, размахивающего мачете.
«Мы должны показать, что мы не позволим группе молодых людей, которые верят в насилие, управлять обществом. Они думают, что все можно изменить с помощью насилия и что они могут делать все, что им хочется. Но в демократической Швеции было решено, что законы одинаковы для всех, и полиция должна следить за этим».
Число мигрантов в Швеции составляет 15% от общей популяции. При этом безработица среди приезжих намного выше и составляет 16% по сравнению с 6% среди коренных шведов.
Журналисток, погибших в Сирии, наградили посмертно. Церемонию, организованную Международным институтом прессы, в понедельник провели в столице Иордании.
20 мая Международный институт прессы посмертно наградил премией World Press Freedom Hero Award 2013 журналисток Мэри Колвин и Мику Ямамото. Обе женщины погибли в 2012 году в Сирии на работе. Церемония награждения состоялась в столице Иордании – Аммане.
Жюри проголосовало за то, чтобы премию героя этого года отдать двум женщинам-репортерам, которые в течение многих лет с большой ответственностью относились к своей профессии и которые отдали свои жизни за свободу журналистики.
В 2012 году в Сирии во время освещения военного конфликта погибли 39 журналистов, большинство из них граждане этой страны. Мэри Колвин – иностранный корреспондент газеты «Sunday Times». Она погибла в феврале 2012 года во время осады Хомса. Колвин делала репортажи о конфликтах на Ближнем Востоке, Балканах, в Чечне и Восточном Тиморе. В 2001 году была тяжело ранена в Шри-Ланке и лишилась глаза. Мика Ямамото – опытный военный корреспондент. Она работала на токийское независимое информагентство Japan Press и освещала события во время войны в Ираке и Афганистане. Мика Ямамото погибла 20 августа 2012 года в городе Алеппо. Награду, присужденную Ямамото, получил ее коллега и друг Кадзутака Сато.
Я благодарен за эту награду. Во-первых, я хотел бы принести соболезнования семьям тех журналистов, которые погибли в прошлом году. Эта премия – доказательство того, что Мика прожила свою жизнь как журналист.
Международный институт прессы был основан в 1950 году в Нью-Йорке 15 редакторами из разных стран. Цель института – защищать свободу слова во всем мире.
Генеральный секретарь Совета Европы подвел итоги своего визита в Россию. Он выступил в поддержку некоммерческих организаций. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд подтвердил итоги визита в Россию. Он сказал, что очень внимательно следит за применением закона об НКО, некоммерческих организаций. С представителями некоторых из них он встретился накануне.
Они заявили мне, что требования о регистрации в качестве иностранных агентов, в случае, если они получают финансирование из-за рубежа, вызывают у них чувство оскорбленности. Они считают себя российскими патриотами, как и все остальные.
Представители НКО опасаются последствий своего отказа регистрироваться как иностранные агенты. Тем не менее, генеральный секретарь Совета Европы сказал, что не ожидает в ближайшее время ни отмены закона, ни каких-либо изменений в нем. Сейчас можно говорить только о его реализации.
Мы, разумеется, будем внимательно следить за тем, как будет на практике применяться этот закон, потому что в зависимости от этого может произойти или не произойти вот что. Я имею в виду, что соответствующие дела могут дойти до Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
В Европе неправительственные организации получают поддержку из бюджета или пожертвования от частных лиц. В России причиной финансирования из-за границы Ягланд считает отсутствие своих источников. Председатель старейшей в России правозащитной организации «Московская хельсинская группа» говорит, российские бизнесмены не решаются поддерживать их организацию из-за того, что она критикует власть.
Но у нас нет независимых бизнесов. У нас весь бизнес зависит от власти. И они понимают, что если они будут финансировать неугодную властям организацию, то они, ну, их бизнес будет разорен. Это в лучшем случае.
После принятия в прошлом году поправок к закону об НКО, любая некоммерческая организация, которая получает помощь из-за рубежа, должна зарегистрироваться как иностранный агент. NTD, Москва, Россия.
Далее в выпуске. Женщина из Саудовской Аравии впервые покорила Эверест. Новое устройство Google вызывает вопросы у политиков. Киану Ривз дебютирует как режиссер. Садовые вредители в Колумбии стали деликатесами. В Пятигорске прошел международный семинар по айкидо. Самую высокую гору мира, Эверест, впервые покорила женщина, живущая в одной из самых консервативных стран мира – Саудовской Аравии. Почему она решилась на такой шаг и каковы впечатления молодой альпинистки, давайте узнаем.
25-летняя альпинистка Раха Махарак стала первой женщиной из Саудовской Аравии, покорившей Эверест. Кроме того, она стала еще и самой молодой арабкой, поднявшейся на вершину мира. Среди участников экспедиции, в состав которой входили 4 человека, были также житель Катара и палестинец. До них представители этих двух стран на Эверест никогда не поднимались. Раха Махарак говорит, что семья была против ее участия в экспедиции.
Когда меня первый раз спросили о Килиманджаро, отец сказал: «Нет, разве ты хочешь этого? Ты хочешь жить в палатке неделю и взобраться на самую высокую вершину Африки? Нет. Но самое замечательное в отношении отца и матери – это то, что с ними можно вести диалог. Я могу сесть и поговорить с ними и рассказать им, почему я хочу это сделать. И я написала длинное электронное письмо с пояснением, почему я собираюсь подняться на Килиманджаро. И отец сказал: «Хочешь это сделать? Хорошо».
После успешного преодоления социальных препятствий начался нелегкий путь к вершине самой высокой горы мира.
У меня и мысли не было повернуть назад, потому что я сильно не уставала. Мое правило было таким: если встанет угроза потери пальцев, если слишком устану, чтобы двигаться, тогда уйду. Но я не уставала, я просто очень замерзла. Можно ли когда-нибудь быть физически или морально готовым к Эвересту? Нет. Можно только подготовить себя как можно лучше, а потом сделать все возможное.
Альпинистка рассказала, как она вошла в состав экспедиции.
Мохаммед Аль-Тани поделился идеей о создании документального фильма об арабских альпинистах. И он предложил мне представить Саудовскую Аравию и представить женщин. Я воспользовалась такой возможностью. Я тренировалась последние 1.5 года.
Саудовская Аравия – одна из самых благополучных стран мира, но в то же время самая консервативная и строгая в отношении прав и свобод женщин. Раха надеется, что ее поступок вдохновит соотечественниц на новые свершения.
Если я смогу изменить мнение людей, мнение мира о саудовских женщинах, и если я смогу изменить мнение саудовских женщин о себе, я буду очень рада.
На Эверест можно подняться, начав путь в Непале или Тибете. Экспедиция обычно проходит в мае. В это время года здесь самая благоприятная для восхождения погода.
Не все инновационные технологии ожидают восторженный прием. Например, новый гаджет Google Glass или очки со встроенной камерой вызвал непонимание и обеспокоенность у политиков. Почему? Смотрите далее.
Новый гаджет Google Glass, или так называемые очки дополненной реальности, вызвал обеспокоенность у американских политиков. 16 мая 8 конгрессменов США направили директору компании Google Ларри Пейджу письмо, в котором задают ряд вопросов. В частности, законодатели тревожат, не станет ли инновационная технология причиной утечки персональных данных людей. Нательная гарнитура Google Glass может подключаться к интернету, делать фото и видеосъемку, получать и отправлять информацию по электронной почте или через социальные сети Facebook и Twitter. Эксперт в области корпоративной этики Томас Фарли рассказал о самых больших проблемах таких очков.
Существует большая проблема конфиденциальности, поскольку тот факт, что вы можете записывать и фотографировать без разрешения людей, поднимает ряд этических вопросов для окружающих.
Новостной сайт о технологиях и социальных медиа Mashable запустил шутливый видеоролик «Glass Hole». В нем показаны щекотливые ситуации, которые могут возникнуть рядом с владельцем Google Glass. В избежании неловкости Томас Фарли советует.
Если вы не собираетесь использовать фото или видеокамеру, то не надо также использовать и Google Glass, поскольку люди вокруг вас будут интересоваться, что там происходит, идет ли видеозапись. Это ставит их в очень неловкое положение.
Главный редактор Mashable Лэнс Уланов считает, что такое неоднозначное изобретение, как очки-компьютер, необходимо применять только в определенных целях. Пока что Google Glass производят в основном для разработчиков программного обеспечения. Широкому кругу покупателей умные очки не будут доступны до 2014 года. А на вопросы американских конгрессменов корпорация Google должна дать ответы до 14 июня.
Китай продолжает заливать дождями. В южной провинции Гуандун под водой оказались сотни гектаров полей, а также тысячи жилых домов. Об этом подробнее.
В южной китайской провинции Гуандун уже четвертый день продолжаются проливные дожди. В результате пострадали многие сельскохозяйственные угодья, а на несколько уездов и деревень обрушилось наводнение. Город Мэйчжоу затопило еще на выходных. Была нарушена нормальная жизнь более 230 тысяч жителей в четырех уездах. В деревне Хаолин из-за повышения уровня воды прорвало часть дамбы местного водохранилища. В результате было затоплено более 1500 домов, из них 100 полностью разрушены. Кроме того, под водой оказалось около 100 гектаров полей. Во вторник на город Хуэйчжоу обрушились ливни и торнадо. Там пострадало более 100 домов.
Торнадо выбил двери и черепицу на крышах. К счастью, никто не пострадал. Но дома разрушены, потолки упали. Теперь нам негде спать.
Обрушилась стихия и на город Фушань. Там ураганный ветер повалил деревья и рекламные щиты. Один из щитов отнесло на 10 метров, после чего он рухнул на автомобиле. Никто не пострадал, однако транспорт на несколько часов остановился. Начиная с субботы в провинции Гуандун, в результате стихии погибли 2 человека. Таким образом, по данным властей, общее число жертв непогоды в этом году составляет 36 человек. Ранее в мае на эту же провинцию уже обрушивались ливни. Они привели к гибели 34 человек. Еще 11 числятся пропавшими без вести. Как сообщают в Метеобюро, в четверг и пятницу в регионе ожидаются новые дожди. Есть также вероятность наводнений и оползней.
Известный актер Киану Ривз пробует себя в роли режиссера. Его фильм о боевом искусстве тай-цзи должен выйти в конце года.
Киану Ривз играл фантастического героя, полицейского и даже Гамлета. Сегодня известный актер впервые примеряет на себя роль режиссера. Его фильм, в котором идет речь о восточных боевых искусствах, должен выйти в конце этого года. Режиссерский дебют будет называться «Мастер тай-цзи». Роль главного героя, эксперта по боевым искусствам и борца за сохранение традиций, исполнит Чэнь Ху. С ним Киану Ривз познакомился на съемках фильма «Матрица», где тот работал в группе каскадеров. Во время своего интервью на Каннском фестивале актер рассказал, почему решился снять фильм.
Я захотел попробовать себя в качестве режиссера. Это случилось. И единственный способ это сделать – найти интересную историю. Историей стал мастер тай-цзи. На нее меня вдохновил актер Чэнь, с которым я работал в фильме «Матрица». Он был каскадером и занимался моей подготовкой, моим обучением, и мы стали друзьями.
Ривз не только сам написал сценарий, потратив на него 5 лет, но также исполнит в своем фильме роль главного злодея. Он говорит, что собственный актерский опыт помог ему в режиссерской работе.
Я сам снимался. Я работал с великими режиссерами, и у меня есть опыт, благодаря которому для меня это комфортно и интересно.
По словам Ривза, процесс создания фильма его захватил, и останавливаться на одной ленте он не намерен.
Я надеюсь, что у меня появится шанс сделать это снова.
Фильм снимался в Китае и Гонконге. Он выйдет на английском и 2 диалектах китайского – кантонском и мандаринском. Что ждет зрителей, пока неизвестно. Как предполагается, в фильме будут не только сцены виртуозной борьбы, но также погоня на спортивных машинах. И это неудивительно, ведь для Ривза звезды фильма «Скорость». Съемки на скоростных трассах – привычное дело.
Что делать, если ваш сад заполнили улитки-вредители? Выход нашли колумбийские фермеры. Они решили превратить моллюска в дорогой деликатес. Давайте посмотрим.
Некоторые считают, что улитки – вредители, которые уничтожают сады и огороды. Однако колумбийские пенсионеры Мариэла Фарера и Армандо Рей решили изменить это представление. Теперь нашествие улиток для них – это шанс получить прибыль. Идея возникла сама собой, когда два пенсионера увидели, как эти моллюски облепили декоративные растения в их саду. Они решили создать одну из первых в Колумбии ферм по выращиванию улиток на экспорт. Основанная в 2005 году компания в настоящее время производит 4 тонны деликатесов в месяц. Это около 200 тысяч улиток, которые отправляются в Европу и другие регионы.
Ферму заполонили улитки, и мы не знали, что с ними делать, так как они наносили вред растениям. Потом мы кое-что о них узнали. Узнали, что в Европе их едят, и мы придумали этот проект. Наш бизнес теперь довольно прибыльный.
Улиток выращивают на специальной фабрике в 1,5 часах езды от столицы Колумбии Боготы. Этот процесс оказался достаточно непростым, особенно если учитывать, что подобных компаний в стране больше нет.
Нет образца, примера, которому можно следовать. Если вы собираетесь разводить кур в Колумбии, то курятников в стране достаточно много, и есть много людей, которые занимаются птицеводством. Что касается нас, то мы одни, мы образец процесса.
Сложность выращивания заключается еще и в том, что улитки очень чувствительны даже к небольшим изменениям в диете или окружающей среде. Сегодня одними из самых крупных импортеров этих улиток являются Франция, Италия, Испания и Соединенные Штаты. Поставки в Европу в последнее время несколько сократились из-за экономического кризиса.
Наш продукт, как улитка, медленно завоевывает признание. С каждым разом нашу продукцию заказывают все в большем количестве. И нам приятно знать, что в Канаде, Франции, Испании, Японии и Китае люди уже попробовали ее и с восторгом о ней отзываются.
Помимо самих моллюсков, фирма также экспортирует их личинок и продукты для производства косметики.
В Пятигорск поделиться опытом и мастерством приехал известный мастер айкидо из Франции. Наши корреспонденты побывали на одной из тренировок.
За каждым движением мастера внимательно следят 70 пар глаз. Столько спортсменов приехало из регионов Юга России на международный семинар по айкидо. В Пятигорске второй год подряд его проводит Пьер Доминик, мастер мирового уровня.
Эти техники, которые дает Доминик на нашем семинаре, они достаточно эксклюзивны, потому что мастер меча пытается сопоставить технику работы с мечом, перенося ее на работу рук.
При помощи этих приемов можно защитить себя голыми руками, без оружия. Но ученики айкидо редко используют самооборону. Это нужно в основном для тренировки тела.
Мы здесь должны сделать движение таким образом, чтобы обезвредить человека, но при этом дать ему шанс на то, что он может принять какое-то решение, сказать, да-да-да, я был неправ, там, то есть остаться целым и невредимым.
Не причинять вреда противнику, соединить дух и тело через любовь, доброту и терпимость. Это путь, которым следуют айкидоки на тренировках и в повседневной жизни.
Здесь рост никогда не заканчивается. То есть всю свою жизнь можно работать, оттачивать мастерство и встречаться с новыми интересными людьми.
И я занимаюсь вот уже 12-й год айкидо. Могу сказать с уверенностью, что я приобрел только здоровье, и в семье сразу наладило все, потому что после работы я не иду куда-то в пивбар, а иду в спортзал. Прихожу оттуда бодрый, полон энергии и готов к каким-то другим делам, и домашним, и производственным.
По словам организаторов, техника приема, в котором обучает мастер, подходит для людей любого возраста. В ходе тренировки он уделяет внимание каждому ученику, поправляет и уточняет движения. У Пьера Доминика плотный график поездок по всему миру расписан на целый год. В нем Пятигорску выделен май. NTD, Пятигорск, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.